С новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Ошибка экипажа или техническая неисправность? Основные версии крушения Ту-154 в Домодедово. Неполитическая акция в центре Москвы в защиту журналистов и гражданских активистов. Слово в пути. В Москве состоялась презентация книги Петра Вайля. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В Махачкалинском аэропорту «Уйтыш» приземлился самолет, доставивший из Москвы пассажиров разбившегося вчера в Домодедово самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Махачкала. Как передает «Интерфакс», 40 пассажиров уже покинули борт самолета, их встречали кареты скорой помощи, услуги медиков никому не понадобились. Между тем, 3 человека, которые пострадали в результате экстренной посадки самолета, остаются в тяжелом состоянии в Москве. Всего получили ранения 87 человек, 2 погибли. Это 80-летняя Роза Гаджиева, мать члена Конституционного суда, и 49-летний Гаджимурат Магомедов, брат президента Дагестана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
До расшифровки записей бортовых самописцев официальные структуры не комментируют информацию о версии ошибки экипажа. Заместитель министра транспорта Российской Федерации Валерий Окулов объяснил журналистам, что расшифровкой так называемых черных ящиков носителей объективного контроля специалисты занимаются с ночи, и первая информация по расшифровке будет поступать не ранее, как через сутки. По неофициальной информации все специалисты сходятся во мнении, что, скорее всего, причина катастрофы кроется в человеческом факторе. Кроме версии о том, что при наборе высоты экипаж забыл включить насосы подкачки топлива и в результате в систему попал воздух, что и привело к остановке всех 3 двигателей, рассматриваются и другие. В том числе техническая неисправность, возможное короткое замыкание электропроводки. Но все версии предварительные. Официальные лица не подтверждают появившуюся в СМИ информацию о том, что во Внуково самолет, возможно, заправляли некачественным топливом. Валерий Околов заявил, что после Ту-154 дагестанских авиалиний из этого же бака заправляли еще 2 самолета, полет которых прошел без происшествий. В авиакомпании говорят, что самолет был полностью исправен и нет никаких сомнений в качестве технического обслуживания. Эксперт Дмитрий Колесник, руководитель общественного интернет-проекта, объяснил в телеэфире, что двигатели Ту-154, скорее всего, не могли отказать.
Сами по себе двигатели отказывают крайне редко. Отказ 3 двигателей вообще вещь нереальная и невозможная. Это скорее самолет собьет упавший метеорит. Вот. Обычно это связано с нарушением в работе топливной системы. Заканчивается топливо, либо прекращается его подача в двигатель.
Вот как он объясняет тот факт, что при жесткой посадке самолета с невыработанным топливом не произошло его возгорания.
Перед посадкой аварийной бортинженер перекрывает пожарные краны, специальные клапаны, которые отсекают топливную магистраль, и подает инертный газ в топливные баки под давлением. Это очень сильно снижает опасность возгорания.
Об обстоятельствах приземления самолета журналистам сообщила Елена Галанова, пресс-секретарь аэропорта Домодедово.
Видимость на аэродроме была нормальная, но была очень низкая облачность. Поэтому он сначала ударился о землю, затем он пересек взлетно-посадочную полосу, и далее он ее пересек и ушел опять в землю.
Специалисты утверждают, что если бы самолет не наткнулся на бугор, он на скорости врезался бы в бетонное заграждение, и тогда могли взорваться топливные баки. Напомню, в полете у Ту-154 отказали все 3 двигателя, а также генераторы и система навигации. В условиях плохой видимости, ориентируясь лишь на указания диспетчеров, пилоты не смогли точно зайти на взлетно-посадочную полосу. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Итак, следствие пока не может назвать точные причины крушения пассажирского самолета Ту-154 в московском аэропорту Домодедово. Отрабатывается несколько версий, в том числе неправильное действие экипажа и техническая неисправность лайнера. Попытка теракта была отвергнута сразу. Ранее сообщалось, что трагедия могла произойти из-за ошибки пилотов, которые при наборе высоты забыли включить насосы подкачки топлива, что и привело к остановке всех 3 двигателей. Эту версию считает правдоподобной и летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев.
Как летчик-испытатель, как профессионал, я могу сказать, самолет тут ни при чем. Авиационная техника была в хорошем, прекрасном состоянии. Но, к сожалению, человеческий фактор, о котором мы постоянно говорим, привело к тому, что это катастрофа. Но я уверен, отключение трех двигателей сразу, это только в том случае, если экипаж не включил прокачивающий топливный насос. И самолет взлетел только за счет топлива, которое было в центральном баке, платил им только на набор.
Из-за чего такое происходит? Из-за спешки, невнимательности, либо пилоты выполняют некий план, боятся перерасходовать топливо?
Это оплошность, обыкновенная оплошность. Как любой человек ошибается, это оплошность человеческая. Это не первый случай, кстати. Они нам просто позорят своими такими делами. Экипажи спешат, спешка идет подготовка. Самолет готовится быстро. Все время неразбериха на борту. Экипаж должен сесть, закрыть кабину и молчать. И потом, когда доложат сверхдействие, все на борту, взлететь. А у нас экипажи занимаются еще рассаживанием пассажиров.
В чем причина этого? То, что авиакомпании экономят на обслуживании рейсов, экономят на обслуживающем персонале. Почему пилоты должны заниматься несвойственными делами?
Я не знаю, кто это за это отвечает. Для этого есть у нас Росавиации, департамент. Возглавляет его товарищ Нерадько. Вы все вопросы задайте Нерадько. Почему такой бардак среди авиакомпаний по аэропортах, где, именно в области подготовки самолета к повторному вылету? Это он должен отвечать на ваши вопросы. Я летчик-испытатель. Я отвечаю только за испытанный мною самолет Ту-154. В том числе десятки полетов сделаны на нем без двигателей, трех двигателей.
Скажите, но это уже второе такое крупное происшествие с самолетом 154. Был нашумевший случай, когда в Ижме посадили в тайге тоже самолет.
В Ижме ситуация. Это тоже была банальная случайность. Просто аккумулятор закрепел. Но это вина, видимо, уже наземных служб. Надо было проверять аккумулятор. Если выходит срок, поставить новый, то есть авиакомпания. Видимо, авиакомпания решила сэкономить.
Кто должен заниматься подготовкой к повторному вылету самолета? Это авиаслужбы, которые находятся здесь, в Москве, в Домодедово, или это обязанность дагестанских авиалиний?
Нет, это обязанность во всем мире практика, обязанность всех тех аэропортов, которые находятся борты. Но после этого самолет принимает борт-инженер и командир.
Говорил летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев. В центре Москвы в эти минуты проходит митинг в защиту журналистов. На этой акции побывал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который находится сейчас рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, митинг все еще проходит. Можно сказать, что собрал он не очень большое количество участников. Несколько десятков человек сейчас находится на Пушкинской площади. Причем многие, конечно, из тех, кто там есть, находятся не как участники митинга, а как те самые люди, которых этот митинг защищает, и журналисты на работе. Они смотрят за этой акцией. Если говорить о том, как это выглядит, то это огромный плакат с короткой надписью «Хватит», такая растяжка, и перед этим плакатом стоят довольно молодые люди, девушки, юноши с портретами убитых журналистов, в частности, Анны Политковской, со списков журналистов, которые погибли за 10 последних лет в России. Список этот огромен, надо сказать, он выглядит довольно внушительно на плакате. Есть портрет с требованием допросить руководителей прокремлевских молодежных движений. И на митинге выступало несколько ораторов, которые, в общем, говорили о самых важных для журналистского сообщества вещах. Например, о том, как власть относится к убийствам журналистов. Об этом говорил Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Он говорил о том, что пока такая властная установка о том, что на убийство журналиста всем наплевать, все это будет продолжаться. Это он, так сказать, рассуждал в смысле, нужны ли или не нужны новые законы для защиты журналистов. Ну и выступала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, которая сказала, что в Химках особенно страшная ситуация с гибелью журналистов. И только что недавно, два дня назад, умер человек, который был одним из защитников тоже Химкинского леса и журналистом, господин Юров. И она сказала, что начинается сбор подписей за отставку мэра города Химки Владимира Стрельченко. Это, пожалуй, главная инициатива, о которой было сказано на этом митинге. Ну вот сейчас акция, насколько я знаю, уже завершена.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», который сейчас начнет заниматься подготовкой видеорепортажа об акции протеста в центре Москвы. Смотрите его через несколько часов на нашем сайте www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы проходит митинг в защиту журналистов. Ни одна из версий вчерашнего крушения пассажирского самолета в московском аэропорту Домодедово не является приоритетной. В Перми вспоминают жертв прошлогоднего пожара в клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 156 человек.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Сегодня исполняется 45 лет со дня проведения в Москве первого правозащитного митинга. 5 декабря 1965 года участники акции на Пушкинской площади требовали гласности судопроизводства над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Сегодня к месту, где проходил митинг, будут возложены цветы. Сегодня же Московская Хельсинская группа вручает свою ежегодную премию в области защиты прав человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В этом году на премии в 10 номинациях одной из старейших правозащитных организаций Московской Хельсинской группы претендовали более 40 человек. По словам председателя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, выбор был сложным, поскольку все люди, выдвинутые на премию, были ее достойны.
Премию полагается это за некие деяния в данном году. Голосуют члены Московской Хельсинской группы. Людей, достойных получить премии, гораздо больше, чем их может получить Московская Хельсинская группа. У нас 10 человек по 10 номинациям получают премии. И дебаты были очень жаркие, потому что предложений было очень много, и кандидаты все были очень достойные. И очень трудно было выбрать, потому что тех, кому не досталось премии, у них тоже много достойных людей.
Среди лауреатов премии Московской Хельсинской группы 2010 года журналист Зоя Светова и председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и писатель Виктор Шендерович, бывший судья Конституционного суда Анатолий Кононов и известный адвокат Юрий Шмидт. В интервью «Радио Свобода» Юрий Шмидт признался, что оказаться в числе лауреатов премии, да еще в такой компании, для него большая честь.
Во-первых, я очень благодарен Московской Хельсинской группе за то, что мне присудили эту премию. Я совершенно не уверен, что я ее заслужил. Тем более, что я знаю большое количество людей, которые, с моей точки зрения, сегодня делают много больше, чем я. Но мне приятно. Я знаю Виктора Шендеровича, Эллу Полякову и Евгению Чирикову. И абсолютно убежден, что это исключительно достойные люди. И оказаться в их компании для меня – это особый почет.
Юрий Шмидт – адвокат Михаила Ходорковского, которого называют самым известным российским политзаключенным. По словам Юрия Шмидта, его подзащитный изменил сознание многих людей, и его пример еще послужит защите прав человека.
Своим мужественным поведением во время процесса и в течение этих долгих 7 лет он, по-моему, оказал огромное влияние на сознание многих людей. И его пример еще послужит делу защиты прав человека и делу свободы. В этом я убежден.
Одна из тех, кто достоин премии Московской Хельсинской группы, журналист Зоя Светова, дочь известных советских диссидентов-писателей Феликса Светова и Зои Крахмальниковой. Зоя Светова, лауреат многих журналистских правозащитных премий, говорит, что горда оказаться в числе лауреатов премии Московской Хельсинской группы.
Для меня эта премия Московской Хельсинской группы, это очень большая честь. Во-первых, я оказалась в замечательной компании людей, которые тоже награждены этой премией. Кроме того, премия Московской Хельсинской группы для меня это признание моей скромной работы, того, что я пытаюсь сделать в журналистике, как я ее понимаю, поскольку я в основном работаю в такой, так называемом жанре правозащитной журналистики. И мне кажется, что это очень важная сейчас журналистика, потому что, к сожалению, в нашей стране столько проблем у людей, права человека нарушаются во всех сферах. Поэтому вот мне очень приятно и для меня очень важно, что мой скромный труд был отмечен правозащитниками, и что они меня включили в эту замечательную компанию людей, которые тоже в разных областях тоже как-то занимаются правами человека.
После торжественной церемонии вручения премии Московской Хельсинской группы все ее участники отправятся на Пушкинскую площадь, таким образом отдавая дань традиции, заложенной еще 45 лет назад. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Перми в эти выходные вспоминают жертв пожара в клубе «Хромая лошадь», унесшего жизни 156 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Лазарев.
В храмах Перми третий день идут богослужения. В Пермском театре оперы накануне оркестр играл «Реквием Верди». У сгоревшего клуба прошла поминальная служба. В Перми вспоминают трагедию, которая произошла год назад. Пожар в клубе «Хромая лошадь». Вчера у здания клуба в центре Перми началось возложение цветов. После этого несколько часов подряд друг друга сменяли несколько сотен человек, которые несли к хромой лошади цветы и свечи. Парапет у клуба был покрыт гвоздиками и хризантемами, а свечи пермяки ставили в снег у входа в ближайший сквер. Для всех у клуба не хватило места. Несмотря на сильный снегопад и ветер, к началу панихиды у хромой лошади оставались около 300 человек. Поминальная служба началась в 0:30 по местному времени. Именно в это время год назад в хромой лошади начался пожар. Во время празднования 8-летия клуба в потолок, покрытый пенопластом, попали горячие частицы. Большинство посетителей погибли от отравления продуктами горения и угарным газом. В ночь с 4 на 5 декабря не стало около сотни человек. Еще полсотни позже скончались в больницах. Двое по-прежнему находятся на лечении. Еще 19 выведены на группу инвалидности. Президент России и губернатор Пермского края заверили, что всем пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Однако спустя год выяснилось, что не все остались довольны этой помощью. Полтора месяца назад среди потерпевших начался сбор подписей под обращением к президенту. В тексте говорилось, что пострадавших бросили на произвол судьбы, лекарства им приходится покупать самим. Встречи с губернатором и главой краевого Минздрава ни к чему не приводят. Кроме того, 5 человек во время лечения заразились гепатитом С. Выяснились и другие странности в медицинской помощи пострадавшим. Выписанные зарубежные препараты им заменяли на отечественные, поскольку заграничные лекарства в России не были зарегистрированы. Через день после годовщины пожара в хромой лошади в Перми пройдет очередное судебное заседание по уголовному делу. Напомню, потерпевшими признаны почти 150 человек. На скамье подсудимых 8 человек, среди них пиротехники, владельцы и топ-менеджеры клуба. По версии следствия, причина пожара – попавшие в потолок искры от пиротехнических изделий. На процессе продолжают исследовать доказательства обвинения, и по оценке прокуратуры это продолжится как минимум до февраля. Дать прогноз, когда будет вынесен приговор, не берется никто. В первые дни трагедии реакция была особенно бурной. Пожар в хромой лошади привел к ряду отставок в регионе. От работы отстранили ряд чиновников теруправлений федеральных структур. Правительство края ушло в отставку. Впрочем, спустя год все члены краевого правительства остаются на своих постах, а несколько чиновников теруправлений вернулись к работе. Завершатся памятные мероприятия в одном из пермских театров. Вениамин Смехов и другие артисты будут читать произведения Сорокина. Все собранные деньги будут переданы пострадавшим от пожара.
В аэропортах Испании, парализованных пятницу и субботу забастовкой авиадиспетчеров, ситуация нормализуется благодаря введению чрезвычайного положения, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
По официальным данным, в результате забастовки не смогли воспользоваться авиатранспортом примерно 600 тысяч человек. Более суток в испанских аэропортах царил хаос. Авиакомпании одна за другой объявляли об отмене рейсов, не объясняя причин подобного решения. Кто-то из пассажиров часами стоял в очереди перед пустующими стойками регистрации, кто-то, отчаявшись, устраивался на чемоданах или прямо на полу в ожидании вылета. Требования восстановить авиасообщение в отдельных местах перерастали в стычки с полицией. Вернуть диспетчеров на рабочие места смогли чрезвычайные меры, которые еще никогда не применялись в Испании после перехода страны от тоталитаризма к демократии во второй половине 70-х годов прошлого столетия. Совет министров на экстренном совещании принял декрет о переходе управления воздушным сообщением страны в руки армии. Поскольку военно-воздушные силы Испании не располагают персоналом, способным контролировать гражданские авиалинии, то декрет декрет предписывает мобилизацию бастовавших авиадиспетчеров. Он предусматривает также в случае их отказа выполнять приказы военного командования применение к ним положений военно-уголовного кодекса. Конкретно за отказ выполнять приказ полагается до 10 лет тюрьмы. О чрезвычайной мере сообщил первый заместитель председателя правительства, министр внутренних дел Альфредо Перес Рубалькава. Ввиду сложившейся ситуации, председатель правительства созвал экстренное заседание Совета министров, на котором и принято в соответствии с нашей Конституцией решение о введении чрезвычайных мер. Мы приносим извинения всем пассажирам, чьи планы были нарушены из-за последних событий. Забастовка авиадиспетчеров началась стихийно после того, как в пятницу Совет министров принял решение пересмотреть условия их работы, что означает очередное уменьшение оплаты труда. Минувшим летом зарплата диспетчеров, как всех государственных служащих, была снижена на 5%. Кроме того, правительство намечает частично приватизировать все службы аэропортов, что, как полагают профсоюзы, приведет к массовым увольнениям. Диспетчеры были возмущены также тем, что вопрос о пересмотре условий их труда был решен властями вопреки действующим правилам без участия профсоюзов. Что касается отношения общественности к забастовке, то оно неоднозначно. Хотя многие осуждают поведение диспетчеров, большинство испанцев полагает, что основная ответственность за случившееся ложится на правительство соцпартии, его председателя Родригеса Сапатеро и министра Хосе Бланко, в чьем ведении находятся аэропорты. Испанская общественность полагает, что министр должен уйти в отставку. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сегодня на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» проходит презентация книги Петра Вайля «Слово в пути». Путешествие – сквозная тема этого посмертного сборника эссе нашего коллеги. Место действия – самые удаленные друг от друга города и страны – Нью-Йорк и Львов, Италия и Япония, Армения и Рио-де-Жанейро. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
По мнению тех, кто выпустил эту книгу, а это издательство «Корпус», книги Вайля, наверное, служат украшением выставки. И как только она появилась на прилавках, как только ее сюда привезли, она стала пользоваться повышенным спросом. При этом издательство «Корпус» предполагает выпустить и еще две книги Вайля, тексты которых не знает писатель. Это из архивов писателя, точно так же из архивов скомпонована и нынешняя книга, это сборник эссе, сборник о путешествиях, жанр самый любимый Петром Вайлем. Он всегда говорил, что если ты путешествуешь, а он очень любил это дело, то глупо не рассказать об этом другим. Тираж нынешней книги 10 тысяч экземпляров. По нынешним временам это очень достойный тираж, но издатели не сомневаются, что вскоре книга будет выпущена новым тиражом, что она будет очень быстро раскуплена. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15:30. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы состоялся митинг в защиту журналистов с требованием довести до конца все расследования убийств и нападений на сотрудников СМИ. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета начали анализ показаний приборов, зафиксированных на двух черных ящиках самолета Ту-154, потерпевшего крушение в московском аэропорту Домодедово. Поиск речевого самописца еще продолжается. Жертвами аварии стали два человека, десятки пострадали. В Перми вспоминают жертв прошлогоднего пожара в клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 156 человек. Московская хельсинская группа вручает сегодня свою ежегодную премию в области защиты прав человека. Среди лауреатов – адвокат Юрий Шмидт и журналистка Зоя Светова, правозащитница Элла Полякова и писатель Виктор Шендерович. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида тоталитарного коммунистического режима, направленного против латышского народа. Речь идет о латышах, репрессированных в Советском Союзе с 1936 по 1940 годы. Двое военнослужащих НАТО и двое солдат афганской армии погибли в воскресенье при взрыве на юго-востоке Афганистана. В Египте оппозиция бойкотирует проходящий сегодня второй тур парламентских выборов, заявляя о массовых фальсификациях и давлении на избирателей. ООН призвала страны мира выделить дополнительно более 650 миллионов долларов на гуманитарную помощь Афганистану. Иран заявил, что приступает с сегодняшнего дня к обогащению ранее полученного собственными силами оксида урана, так называемого «желтого пирога». Суд в Пакистане выдал ордеры на арест двух бывших офицеров полиции, обвиняемых по делу об убийстве экс-премьера страны Беназир Бхутта в декабре 2007 года. Бывший президент ЮАР Табо Мбеки выступит посредником при урегулировании острого политического кризиса в республике Кот-д'Ивуар.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Министерство здравоохранения и социального развития России предлагает оказывать помощь безработным, желающим переехать в поисках работы на новое место жительства. Чем обернется для страны эта идея властей, учитывая, что сегодня самый высокий уровень безработицы в республиках Северного Кавказа? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде он расскажет о других новостях.
Совет Федерации России одобрил закон о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Бюджет на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти Urals 75 долларов за баррель. Федеральная служба России по тарифам утвердила размеры индексации оптовых цен на газ для населения в 2011 году, установив, что с 1 января и с 1 апреля они вырастут на 5,9% соответственно. В нынешнем году цены на газ для этой категории потребителей также повышались дважды – на 5% с 1 января и на 15% с 1 апреля. Президент России подписал закон, предусматривающий снижение вдвое базовых ставок транспортного налога. Кроме того, в соответствии с этим законом, региональные власти получат право снижать вплоть до нуля ставку транспортного налога для автомобилей с двигателями, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил. Немецкая энергетическая компания «Ион» вышла из состава акционеров российского «Газпрома», продав 3,5% его акций за 3 миллиарда 400 миллионов евро. Большую часть пакета, 2,7%, купил российский Внешэкономбанк, а оставшаяся часть была реализована на открытом рынке. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, договорилась о покупке 66% акций российской компании «Вимбельдан», крупнейшего в России производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей напитков и соков. Объем сделки в случае ее одобрения антимонопольными органами составит 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Также сообщается, что PepsiCo намерена выкупить и оставшиеся акции компании «Вимбельдан», заплатив за них еще 2 миллиарда долларов. Французская компания «Данон» и российская «Юнимилк» завершили объединение бизнеса по выпуску молочных продуктов в России и странах СНГ. В результате этой сделки была образована новая компания, в которой доля «Данон» составила 57,5%, а оставшийся пакет ее акций получили акционеры «Юнимилка». Российское министерство здравоохранения и социального развития подготовило поправки в закон о занятости населения, предусматривающие оказание помощи зарегистрированным безработным при переезде из регионов с низким уровнем занятости. Предлагается не только оплачивать им из государственных средств расходы на дорогу и провоз багажа, но и выдавать единовременное денежное пособие для обустройства на новом месте. К концу ноября, согласно официальным данным, на учете в службе занятости в стране состояли более 1,5 миллиона человек, а общая безработица, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, была почти в 3,5 раза выше. Еще более заметно различался уровень безработицы в разных регионах страны, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
В период рыночных реформ у нас появилось несколько точек, где действительно появились новые эффективные рабочие места, где возросли доходы занятых, а следовательно пошла раскручиваться цепочка. У жителей этих регионов, я имею в виду столичные центры, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, появились избыточные деньги. И вот на эти избыточные деньги стали наниматься люди, как говорится, в частный сектор. С другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что в очень большом, как говорится, дауне по состоянию занятости у нас сходятся малые и средние города, большинство районов Центральной России, а также, естественно, сельская местность.
В целом, весьма разумной называет инициативу властей заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин. Он напоминает, что в период кризиса подобные программы, хотя и в небольших объемах, уже работали.
На рынке труда достаточно давно существует значительная структурная безработица, в том числе и территориальная. С ней бороться можно разными способами, но один из них – повышение мобильности рабочей силы. Мобильность рабочей силы у нас в стране достаточно низкая, но и хаотичная. Ограничения здесь связаны прежде всего с недостатком доходов и ограничениями на жилищном рынке. Кризис. Правительство уже пыталось, можно сказать, впервые за новой историей применять методы повышения мобильности. Тогда в эту программу вовлеклось порядка 10 тысяч человек. Это, может быть, немного в масштабах всей страны, но как бы лиха беда начала. Мне кажется, это правильный шаг. Поэтому в целом я оцениваю эту меру как полностью позитивную.
Нетрудно предположить, каким российским регионам потенциально может быть предложена такая помощь в первую очередь. Сейчас наиболее тяжелая ситуация с занятостью, прежде всего в республиках Северного Кавказа. Например, в Ингушетии уровень безработицы составляет почти 54% экономически активного населения, а в Чечне – более 43%. Насколько вероятен сценарий, что не имеющие работы жители Северного Кавказа воспользуются государственной помощью? Сергей Смирнов продолжает.
Я надеюсь, что нет. Не потому, что я не хочу, чтобы у граждан этих республик были достаточно достойные доходы. Я не призываю к тому, чтобы эти регионы по-прежнему оставались бедными. Но мне кажется, что рабочие места нужно создавать прежде всего там, а не пытаться их переселить оттуда. И, на мой взгляд, вот в этом состоит перспективное направление нашей политики занятости.
С тем, что государство должно в первую очередь думать не о переселении безработных из национальных республик, а о создании там рабочих мест, согласен и Андрей Коровкин из Института народно-хозяйственного прогнозирования.
Я понимаю, что там напряженная ситуация общая, но так или иначе ведь все равно эта проблема требует решения. И мне кажется, что здесь более активную позицию, наверное, должен занимать, ну, я так скажу осторожно, национальный бизнес. Потому что все-таки у нас достаточно много людей в бизнесе крупным выходцев из этих регионов. И, вероятно, они могли бы влиять на общую ситуацию там, в том числе и путем открытия рисковых рабочих мест.
По планам Министерства здравоохранения и социального развития, предложенные поправки должны вступить в силу с начала 2012 года. Однако пока никто не считал, сколько будет стоить бюджету эта программа.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Элтон Джон стал редактором газеты, а Борис Гребенщиков потерял гражданскую позицию. Таковы сюжеты рубрики Софьи Корниенко «Гламорама».
В Британии на ура прошла очередная затея отца и сына Лебедевых по продвижению приобретенной ими весной этого года газеты «Индепендент». Спецвыпуск газеты в среду 1 декабря, когда отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом, Евгений Лебедев вместо штатного редактора «Индепендента» Саймона Келнера поручил подготовить сэру Элтону Джону. «Я знаю Элтона. Он великолепен во всем, будь то музыка или благотворительность, он вдохновляет», заявил 30-летний Евгений Лебедев в интервью российскому НТВ. Несмотря на то, что капитан Фантастик британской поп-музыки по собственному признанию абсолютный технофоб и ничего не смыслит в компьютерной верстке, качество номера под его руководством оценили даже жалочные конкуренты из «Гардиана». Заполнить всю первую полосу ежедневного таблоида репродукции нарисованного цветными карандашами букета роз – это смело. Элтон Джон попросил своего любимого художника Гарри Хьюма помочь передать быстротечность жизни. Для номера, все сборы от которого пошли в созданный Элтоном Джоном 20 лет назад фонд борьбы со СПИДом, также потрудились Стивен Фрай, ответственный за техническую редактуру, Джейми Оливер и Элизабет Тейлор.
Одним из основных материалов стала статья с критикой позиции Евросоюза по вопросу производства препаратов-дженериков в Индии. Если Индия пойдет на уступки Евросоюзу и лоббистам фармацевтических корпораций и подпишет новое торговое соглашение, благотворительные организации не смогут больше закупать дешевые индийские аналоги лекарств, необходимых для больных ВИЧ в Африке. Сегодня, благодаря антивирусной терапии, около 5 миллионов людей с ВИЧ живут достаточно полноценной жизнью. Еще одна хорошая цифра. В наиболее пораженных странах за последнее десятилетие число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 25%. Таковы обнадеживающие данные нового доклада UNAIDS. Однако россияне с ВИЧ-инфекцией свою надежду похоронили в среду на пикете у дома правительства в Москве, и за это их еще и задержала милиция. Все в том же докладе UNAIDS говорится о двух странах-исключениях из общемировой положительной тенденции – России и Украине. В России только официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных уже больше полумиллиона, и в день в этом печальном полку прибывает по 150-160 новых бойцов за собственную жизнь в стране, где нет национальной стратегии по борьбе с ВИЧ, а рядовые граждане до сих пор боятся подавать инфицированным людям руку.
Меня поражает наглость музыкантов, которым позволяют играть музыку, а они еще и разговаривают. «Да кто ты такой, чтобы у тебя была позиция?» Эти слова принадлежат российскому коллеге Элтона Джона, чье имя многие россияне без придыхания не произносят, а, следовательно, он в России тоже немножечко «сэр». «Сэр Борис Гребенщиков». К слову сказать, сэр Элтон Джон, по свидетельству главного редактора «Индепендента», имеет свое мнение относительно многих тем – от футбола и музыки до политики и, конечно, темы СПИДа. Такая английская наглость российского полубога БГ наверняка выведет из его демонстративного равновесия. Мне кажется, что некоторые музыканты спекулируют своей известностью, которую обрели исключительно благодаря собственным песням, продолжает Гребенщиков в интервью газете «Известия», опубликованном в среду. Мол, если вы знаете мои песни, то теперь послушайте, что я вам скажу как гражданин. А я, дорогой, не хочу слушать, что ты мне скажешь. Твоя музыка меня интересует, а твое мнение нет. Далее Гребенщиков с сарказмом отзывается о Юрии Шевчуке, которого пользователи интернета считают, как он выразился, «голосом русской совести».
Пользователи интернета мастодонт отечественного рока вообще выделяет в отдельную категорию неблагонадежных. «Мы сейчас живем в эпоху чудовищной, непривычной для русского народа свободы. Если перевести стрелки на четверть века назад, все эти критики из интернета заткнутся в течение секунды». Конец цитаты. Остается надеяться, что поклонники творчества группы «Аквариум», господа Медведев или Сурков, не воспримут последнее предложение о переводе стрелок как напутствие. Впрочем, сам Гребенщиков настаивает на том, что ему не должны задавать вопросы общегуманитарного характера, и что, давая интервью Владимиру Познеру, он был раздражен, так как понял, что занимается не своим делом. Даже если это раздражение самим собой и желание выползти из нескромного света рампы вполне искреннее, последнее выступление Гребенщикова как-то негармонично контрастирует с его недавними словами в поддержку Юрия Шевчука, когда того преследовала прокремлевская молодежь за Химкинский лес. Еще в августе лидер «Аквариума» сказал: «Юра делает очень важную и нужную для России работу, он на стороне людей, пытаться его дискредитировать – то же самое, что дискредитировать русский народ». Создается впечатление, что кто-то попросил сэра Бориса Борисовича взять обратно свои слова в поддержку Шевчука.
Гламорама. Рубрика Софии Корниенко. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошел митинг в защиту журналистов. Ни одна из версий вчерашнего крушения пассажирского самолета в московском аэропорту Домодедово не является приоритетной. В Перми вспоминают жертв прошлогоднего пожара в клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 156 человек.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
В программе «Время свободы» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – третья разновидность. В пятницу в Москве состоялся медиафорум. Тема «Русский язык в интернете». По мнению лингвистов, этот язык и не устный, и не письменный в чистом виде. В доказательство докладчики приводили один пример за другим. Среди прочего, обратили внимание на новое словоупотребление глагола «доставить». Комменты «доставляют» или «не доставляют» означает «нравится» или «не нравится». При этом что доставляют уже не обозначается. Вероятно, имелось в виду удовольствие, но формула, как это бывает именно в разговорной речи, свернулась до предела. И вот к каким выводам пришел директор Института лингвистики РГГУ Максим Крангаус.
Еще несколько лет назад идея о том, что речь в интернете имеет некий особый статус, вызывала у лингвистов неприятие. Я сам, произнося эти слова, сталкивался с непониманием того, как же может быть что-то другое, не устное и не письменное. Но сегодня это скорее становится уже банальностью. И действительно, речь в интернете, я говорю, понятно, что не обо всем интернете, а о так называемых разговорных жанрах интернета, о благосфере, о социальных сетях, о чатах, форумах и так далее. Это речь письменная по форме, ну, по крайней мере, она визуально воспринимается. Но по темпу речи, по структуре своей, она, конечно же, устная. И вот это противоречие, по-видимому, стало определяющим для развития речи в интернете, развития языка интернета, если мы все-таки можем говорить об особом языке интернета. Произошло следующее. Письменная речь стала выполнять несвойственные ей функции. И оказалось, что формальных средств письменной речи, которых вполне хватало, когда она обслуживала то, что ей предназначил человек, для функционирования как устной не хватает. И в интернете появляются постоянно новые формальные средства или игра со старыми формальными средствами, которые очень многие люди воспринимают как порчу языка, но совершенно очевидно, что это не просто порча. И я бы склонен был назвать это обогащением языка и обогащением формальных средств письменной речи.
Подчеркнем, рассуждения о порче и обогащении не имеют отношения к так называемому албанскому языку. Мода на сознательное коверканье, похоже, уже сошла на нет. Зато продолжает существовать другой языковой конфликт. По наблюдениям Максима Крангауза, интернет способен навязывать человеку свою волю.
Это конфликт с программами. Это, как правило, программы, маскирующиеся под видом дружелюбных программ. Программы-помощники, программы-подсказчики. Но на самом деле они, конечно, манипулируют человеческим сознанием и манипулируют грамотностью человека. Я имею в виду спелчекеры, поисковые системы и различные подсказки. Особенно подсказки, которые иногда настолько агрессивны, что просто меняют написанное. Если вовремя не уследишь, то получишь совершенно другое содержание. Особенно агрессивны они в мобильных телефонах, но мы знаем, что и в различного рода редакторах они тоже активно меняют текст. Да и при поиске тоже легко заменят поиск, если сочтут, что вы совершили ошибку. В этой структуре лишним оказывается один персонаж, которого мне очень жалко. Это персонаж лингвист. Его во многом заменяют программы-помощники. Даже условия коммуникации отчасти выталкивают лингвиста или сталкивают его с пьедестала, с его позиции управителя языком.
В
Впрочем, так происходит не всегда. Когда в русский язык вошло слово «блогер», все были в растерянности. Сколько «г» должно быть здесь? Две, как в английском языке, или одна? Признанный авторитет, председатель орфографической комиссии Владимир Лопатин рекомендовал ограничиться одной буквой. Мгновенно рекомендация распространилась в интернете, и новая норма устоялась. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И завершает программу «Время свободы. Исторический календарь».
5 декабря 1957 года спущен на воду атомный ледокол «Ленин» – первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол строили в первую очередь для обслуживания Северного морского пути. Этот научный проект возглавлял физик Анатолий Александров. Ледокол строился на Адмиралтейском судостроительном заводе в Ленинграде при участии 510 предприятий и организаций из многих районов страны. Огромная энергетическая емкость двигателя позволяла ледоколам увеличить продолжительность северной навигации с 3 месяцев до 10. В западном секторе Арктики транспортные операции стали возможны практически круглый год. Ледокол «Ленин» по своей мощности в 2 раза превосходил американский ледокол «Глетчер», считавшийся в ту пору крупнейшим в мире. Сейчас ледокол «Ленин» установлен на вечную стоянку в Мурманске. В нем расположен музей освоения Арктики.
Декабря 1921 года Великобритания признала Ирландию свободным государством. Завершилась война за независимость, которую ирландцы вели с Великобританией в течение 2 лет. Однако Ирландия оказалась расколотой на 2 части. Межгосударственный договор отмечал, что северная часть острова оставалась в составе Великобритании. Центральная и южная части острова должны были образовать Ирландское свободное государство, которое имело бы статус аналогичный статусу Канады как доминиона в составе Британской империи. Но неожиданно в день ратификации лидер ирландцев Имон де Валера, бывший сторонник договора, выступил против подписания документа. Политическое и идеологическое противостояние по сей день продолжается в Ольстере, 6 преимущественно протестантских районах Северной Ирландии, входящих в состав Великобритании.
Декабря 1949 года родился американский певец, автор песен, композитор и актер Том Уэйтс. You've got to take me home, you silly girl, put your arms around me. You've got to take me home. You silly girl, the world's not round without you. I'm so sorry that I broke your heart. Please don't leave my side.
Декабря 1793 года в ходе революционных событий в Париже казнена графиня Мари Жанна Дюбари, бывшая фаворитка французского короля Людовика XV. Дюбари обвинили в помощи иммигрантам и сношениях с политическими противниками партии власти, жирондистами. Незаконно рожденная дочь сборщика податей в молодости, Дюбари была модисткой и состояла в связи с палачом Анри Сансоном, от руки которого и приняла смерть на эшафоте. Перед смертью Дюбари не смогла проявить ни твердости, ни стоицизма. Ей приписывают восклицание, которое она якобы безумолку повторяла перед казнью. «Еще минуточку, господин палач. Графиня-модистка стала благодаря покровительству короля. Людовик XV устроил ее брак с графом Дюбари, а затем приблизил 23-летнюю фаворитку ко двору. Расточительная Дюбари вызывала ненависть и считалась в народе олицетворением преступлений старого режима».
9 декабря 1930 года в Москве родился писатель и публицист Владимир Максимов. Его настоящее имя – Лев Самсонов. Лишившись отца, пропавшего без вести на фронте, Максимов бежал из дома, беспризорничал, воспитывался в детских домах и колониях для малолетних преступников, откуда совершал побеги в Сибирь, Среднюю Азию, Закавказье. Был осужден по уголовным статьям и провел несколько лет в лагерях и ссылке. После освобождения жил на Кубани, где начал печататься в газетах. Первая повесть Максимова «Мы обживаем землю». Романы «Карантин» и «Семь дней творения», не принятые советскими издательствами, получили распространение в самиздате. Максимов был исключен из Союза писателей и помещен в психиатрическую больницу. В 1974 году он обосновался в Париже и возглавил ежеквартальный журнал «Континент», главным редактором которого оставался до 1992 года. В эмиграции Максимов написал романы «Ковчег для незваных», «Прощание из ниоткуда», «Кочевание до смерти». Умер писатель в 1995 году.
Десятого декабря 1813 года войска 6-й коалиции, разгромившие армию Наполеона, вступили на территорию Франции. С начала 1813 года войну против французов в Центральной Европе вела только Россия, но постепенно в коалицию с ней вступили Пруссия, Англия, Австрия и Швеция. А после разгрома Наполеона в битве народов под Лейпцигом также германские государства Вюртемберг и Бавария. В российской историографии война 6-й коалиции против Франции известна также как заграничный поход русской армии. Кампания 1813 года завершилась для Наполеона потерей владений в Европе, но Франция все еще оставалась ему верной. В 1814 году война переместилась на территорию Франции и завершилась взятием Парижа и отречением Бонапарта от власти. Низложенный император был сослан на остров Эльба в Средиземном море.
11 декабря 1990 года Александр Солженицын отказался от литературной премии РСФСР за историко-публицистическую эпопею «Архипелаг ГУЛАГ», опубликованную в «Новом мире». «В нашей стране, — заявил Солженицын, — болезнь ГУЛАГа и по сегодня не преодолена ни юридически, ни морально. Эта книга о страданиях миллионов, и я не могу собирать на ней почет».
Исторический календарь подготовил Леонид Киржой. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Мифы и репутации». А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Недостаточно разработать национальный план по защите прав человека.
В результате акции протеста, в которой участвовало более 100 человек,
было перекрыто, что уйдет в отставку, если подтвердятся сведения о том,
после
что он
имеет.
Руководители государств публично говорят одно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».